Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Александра Плющева. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и здесь я представляю серию интервью «Кто такой?». Сегодня говорю с Ольгой Романовой, публицистка, мать-настоятельница Руси сидящей, человек с невероятной биографией и моя хорошая подруга.
Мягенькая, мягенькая. Изнутри мягенькая, снаружи не очень. Она мне это сформулировала очень хорошо. Она сказала: знаешь чего, не ходи к нам, не носи с собой свою тюрьму. Я все время говорила только одно: вы потерпеть не могли 2 недели, чтобы я оформилась, и как потом мне объявляйте, что хотите, да? 2 недели потерпеть. А потом дайте вот 2. То, что я чувствовала, это было страшно. Да, не та, и вот та, которая получилась, мне, конечно, больше нравится. Называйте меня публицистом, да, но я не журналист, у меня другое, да, и уже не будет никогда не будет холодного носа и объективности. Я очень хорошо помню закон сопроматова, если не ошибаюсь, 4-й, что каждая связь ограничивает 1 степень свободы.
Для начала в очередной раз надо сделать дисклеймер. У меня вообще довольно часто в вот этом формате «Кто такой?» звучат дисклеймеры, что прямо сейчас я буду говорить с человеком, с которым я дружу. И если бы это было такое информационное интервью, то, наверное, это был бы конфликт интересов, но так как мы здесь о жизни собираемся поговорить по-подружечьи немножечко, то, может быть, оно и к лучшему. Да? Привет.
Да. Привет. Давай по-подружечьи.
Ну, я не знаю вообще, насколько ты там готова вспоминать, не вспоминать, подробно, не подробно, но если что, я уверена, что ты остановишь меня, как ты умеешь. Навскидку, сколько раз тебе приходилось начинать жизнь с нуля?
Не навскидку. Раз, два... Два.
О, вот давай с номера раз начнем.
Номер раз – это тюрьма, да, это знакомство с тюрьмой. И нахождение себя вдруг во времени, пространстве и обстоятельствах, когда ты вообще ничего не понимаешь и ничего не можешь сделать. Ну, кроме того, что, ну, блин, все рухнуло. Куда делись друзья, родственники? Почему вообще это все происходит? Как мне с этим справиться? Отстаньте от меня судебные приставы. Отстаньте от меня следователи. Ну и вообще, и как вот мне с этим совсем справиться? Вообще такое прям страшное-страшное время, и я так себя очень сильно переделала, и осталась довольна результатами.
У тебя первое ощущение какое? Паника, которая парализует, или наоборот, ты пытаешься и пыталась тогда собраться и наоборот там одновременно все-все-все сделать?
Нет, то, что я чувствовала, это было страшно. Страшно вообще вспомнить. Но да, меня удивляло, сколько времени я могу не спать. А надо было все время что-то делать. Надо было готовиться к обыску, встречать обыск. А как готовиться к обыску? Готовиться к обыску просто. Они в пробке застряли, я все успела приготовить, да, но это надо все быстро-быстро все делать. Соображать, как жить, на что жить, что арестовано, бу-бу-бу. И где вообще, где муж? Потому что он просто исчез, и все. И как его искать в тюрьме, как туда попасть, как это вот, там его год не будет, полтора не будет. Да что вы говорите, 8 лет не будет? И знакомство со страной и с людьми. Мне к тому времени было за 40, и я была известным журналистом, и я была уверена, что я хорошо знаю страну. Вообще отлично ее знаю, людей хорошо знаю, поездила. там 2 тысячи, все такое. А нифига, нифига. Гордыня такая вещь хорошая, да, сразу получаешь по рогам. Полезно было. Было полезно встретиться со страной. Продолжаю с ней встречаться. Очень она мне не понравилась при ближайшем рассмотрении. Но мы с ней как-то вроде о чем-то договорились.
А вот про подробнее расскажи. Ну, ты телезвезда, 2 ТЭФИ, тебя все знают. Ты захочешь, ты можешь не представляться, тебя узнают. Ну, ты же, я вас по телевизору смотрю регулярно. Вот это быстро куда-то улетает, и ты вместе с этим куда-то летишь в пропасть, или нет? Или хоть как-то все-таки известность срабатывала?
Не-не-не, мгновенно улетает. Улетает вот в ту же секунду. Сразу же, сразу же. Я потом встречала звезд в обстоятельствах, в предложенных, да, в общем. В общем, у всех все то же самое. Ну, или надо иметь звезды с Михаила Ефремова, которая, конечно, совершенно была бездарно приложена к этому кейсу, который мне очень жаль, прямо вот очень жаль, что так все случилось с этой звездностью. Нет, звездность, она очень сильно мешает в этой истории. Ты ее быстро забываешь, разгребаешь дальше, а потом ты быстренько начинаешь так выглядеть, что ни одна собака тебя не узнает.
Ты упомянула, что куда-то делись друзья, родственники, как-то вот все разбежались. А они от страха тоже разбежались? Это такой вот страх масштабный, который распространяется на всех вокруг?
Тогда это был не страх, тогда это было другое. Мне сформулировала тогда моя тогдашняя подружка, она мне это сформулировала очень хорошо. Она сказала: знаешь чего, не ходи к нам, не носи с собой свою тюрьму. Такая заразность.
Я не могу понять этого. Ну, в смысле, как?
Ну, что это как-то переносится, что тюрьма такая вещь инфекционная, да? Сегодня у тебя, а завтра у меня. А вот этого не хочется совсем. Вот те, кто с тюрьмой, они вот отдельно.
Ох-ох-ох. Ну, я думаю, что это, наверное, последнее, что она тебе сказала, и ты больше не общалась с ней.
Ну, конечно, последнее, естественно.
Ужас. А много таких людей было?
100%. 100 из 100.
Ну ладно, ну то есть ты потеряла всех, но ты кого-то
Я потеряла
обрела?
всех. Я потеряла всех, да, безусловно. Начали появляться люди из прошлого, начали появляться друзья, которых я считала приятелями, они оказались друзьями, да, то есть началось обретение новых друзей, новой жизни уже там тюремной, новые встречи, и вакуум-то был очень недолго, но я его так хорошо запомнила, я его очень хорошо запомнила.
Еще, прости, мне надо глотнуть. За тебя, дорогая. Хорошо, ты в какой-то момент для себя приняла решение, я больше не журналист.
Да, конечно. Причем я пыталась еще это на эхе как-то рассказывать, что, ребят, ну вот журналист сохраняет объективность. Нет, у меня есть сторона совершенно очевидная. И, ну, если хотите, да, называйте меня публицистом, да, но я не журналист. У меня другое, да, и уже не будет никогда, никогда не будет холодного носа и объективности. Но нет, я поборолась несколько лет, подмахнул рукой, называйте, как хотите.
Я, кстати, каждый раз думаю, как же тебя назвать, боже. И как раз вот формат «Кто такой?», он же отлично подходит для того, чтобы мы поняли, кто такая Ольга Романова. Ты сейчас сама себя каким бы словом определила?
Ну, да, наверное, правозащитница, да, наверное, так. Но я немножко публицист все-таки, знаешь, все-таки статейки-то пописываю.
Не, еще ручки-то помнят.
Ручки помнят, ручки помнят. Причем статейки бывают двух жанров, да, там для Кирилла Рогова с умным лицом, да, и все-таки так, все-таки там для Карнеги, ну и все-таки для души, так как-то русскими словами.
Угу. Знаю я твои русские слова, слышала. Мы иногда их употребляем даже в эфире, когда совсем уж. Хочется. Вот когда было страшно и непонятно, и все разом исчезли, был момент, когда у тебя внутри щелкнуло, и ты сказал себе: я не буду сдаваться, я тоже не буду никуда исчезать, я принимаю эти обстоятельства, я буду с ними бороться.
Нет, а не было мысли сдаваться, была мысль только вот как бы совсем с этим полететь-то, вот со всеми этими кандалами и совершенно незнакомым миром. Ну, где-то мне, наверное, год заняло приведение в порядок дел, себя, друзей, родственников, как-то все это составить план дальнейшей жизни. Но это уже был такой, но через год я уже была очень сильно бронированная, очень сильно, то есть вполне уже, то есть это случилось все в июле 2008 года. В мае 2009 уже Бутырка-блог получила премию Deutsche Welle как лучший русскоязычный блог, и я уже там вполне в выступлении была. А через год уже была организация, которая станет позже Русью сидящей. Уже были какие-то книжки изданы, уже блог был деанонирован, уже анонирован. Понятно.
Я не буду тебя поправлять. Пусть будет
Не надо мне
деанонирован.
поправлять. Пусть будет деанонирован, да. Потом уже через год я уже, в принципе, знала в тюрьме очень много ходов и выходов. Я уже там попела в церковном хоре, поработала в бухгалтерии, уже ездила вовсю на первую зону в Тамбов, да, уже я вполне была огонь. Не, нормально. Через год уже было все.
Ну, то есть через год выковалась новая Ольга Романова, которая вообще, ну, как бы не та Ольга Романова, которая была год назад.
Да, не та, не та. И вот та, которая получилась, мне, конечно, больше нравится. Мне больше нравится.
Почему?
Гораздо меньше в голове. Гораздо меньше в голове представлений ложных о людях и стране, и вообще о людях гораздо больше знаю, и об обстоятельствах гораздо больше знаю. Ни секунды не утратила веры в людей, ни секунды, вот ни одной секунды. То есть я сразу человеку верю, сразу же. А дальше его проблема. Дальше вот абсолютно. То есть он ее не очень сильно меня удивит, если что-нибудь выкинет, да. Просто я это всегда имею в виду. Вот. И ты знаешь, полностью ушло у меня то, что я и сейчас в себе очень ценю. Это у меня есть пренебрежительное отношение к любой собственности, которая мне принадлежит, да, то есть у меня ее давно уже нет никакой, и я очень этим довольна. В моей ранней студенческой юности мальчики из разных технических вузов, которые всегда плакали над сопроматом, над ним же после экзаменов и хихикали. Я очень хорошо помню закон сопромата, если не ошибаюсь, четвертый, что каждая связь ограничивает одну степень свободы. Угу. Очень сильно ограничивает. Спросите меня. Очень сильно ограничивает вот эта вся вот эта вот недвижимость, вот это все, вот эти вот картины антиквариат, вот это все. Это особенно брюлики, самая большая глупость на Земле.
Слушай, у тебя что, было много брюликов? Прям вот что ты сейчас так про них отдельно
Конечно,
говоришь?
конечно, конечно, были.
За брюлики Ольги.
Не что так. О, ну, они Очень короткое время помогли мне выжить, но очень короткое.
Ты продала, что ли?
Да, я же все продала.
Я думал, следователь вынесли.
Нет, это потом уже след лет другой вынесли.
Понятно. Ну, продала и продала, в конце концов. Ну, что, это как бы странная инвестиция. Я понимаю, инвестиция в образование, а инвестиции в бриллианты.
Вот. Вот. Вот инвестиции, все-таки инвестировать девочки надо в себе.
Тогда расскажи мне вот что. Ты сказала, что ты стала бронированной. И так интересно, мы как-то с моим психологом тоже обсуждали некоторые события в моей жизни, которые сильно довольно меня поменяли. И он тоже сказал, у вас бронь, которую вы себе выковали. Проблема в том, говорит, что вы себе эту бронь сделали из колючей проволоки. Она, с одной стороны, очень крепкая, очень вас защищает, только она вас еще и ранит постоянно. Из чего сделана твоя бронь?
Нет, у меня она такая, она очень лакированная. Она лакированная, она такая вся, знаешь, в татушечках. Нет, она уже такая. Мы с ней прекрасно ладим.
Мягонькая изнутри.
Мягонькая, мягонькая. Изнутри мягонькая, снаружи не очень.
Давай тогда про второй раз, когда все пришлось начинать сначала. Это было похоже по ощущениям, это не было похоже по ощущениям. Был тот же страх или был другой страх? Или, может быть, было какое-то другое вообще чувство?
Нет, страха уже не было, страха не было больше никогда уже вообще. Это я когда уехала и обнаружила себя в эмиграции, без денег, с возбужденными уголовными делами в России. И только что муж ушел к подруге. Здрасте, пожалуйста. Я тут такая стою посреди Берлина, посреди всего вот этого, и понимаю, что мне вот завтра в Аусцентр Бихерде, в ведомстве пространства за визой, а я везде дверью хлопнула. И ни страховки, ни работы, ничего. Я такая к ним прихожу, говорю, здрасте. Короче, у меня две депортации, и с этим надо было что-то делать, да, вот. Ну, потому что ну, надо было ехать в Грузию или ехать в Америку. Это 18-й год, еще можно было так повыбирать. Я уже вроде как-то тут приехала уже, то есть непонятно. И тут пришлось, конечно, лапками поболтать так довольно сильно, чтобы меня перестали быстрее депортировать отсюда. Вот. То есть это было прямо много-много-много работы. Много работы. И, конечно, еще потом соображение, а как тут вообще устроена жизнь, да? И надо было как-то это одной вписываться. И соображать, как тут что устроено. Но нормально, сейчас можно
уроки. Мне кажется,
давать.
Ты примерно этим и немножечко и занимаешься. Когда кто-то приезжает в Берлин и стоит тоже вот такой вот, а что мне делать? Все такие, ну ты сходи сначала к Романовой, поговори с ней.
Ну типа того, да, типа того.
Скажи...
Вчера съехал от меня Макс Трудолюбов.
Ник ночь будет помянут. Скажи мне вот что, а ты...
Вот...
Вот это вот везде хлопнуло дверью, я не очень поняла. Ну, положим, значит, муж ушел к подруге, там понятно, где можно хлопнуть дверью, а по всем остальным параметрам где-то хлопнуло дверью. И почему?
А нет, просто я работала с подругой на новом канале.
А, точно, господи, я забыла это.
И у меня там был центр жизни. У меня же все было поставлено на это, да, конечно. Конечно, и у меня была там и страховка, и контракт, и все на свете, я хлопнула дверь, я все время говорила только, вы потерпеть не могли 2 недели, чтобы я оформилась, и как потом мне объявлять, что хотите, да, 2 недели потерпеть, а потом дайте вот...
Ну не могла, не могла, дверь. Тут я... Но с другой стороны, сидела же ты все, чтобы тебя не депортировали. Посмотрела бы я, как они попытались тебя депортировать.
Ну да, но это мне 2 раза депортировали.
Да ты что?
2 раза было дело. Ну, правда, оба раза, конечно, это много чего
нарушено. Тебя 2 раза депортировали из Германии?
Конечно. Я ж чё так кипела-то? Вы тут пока вот это, любовь и все такое, а у меня тут депортация в Россию, да? Два раза. Спасибо большое.
Ого! Подожди, а вот а что, после того, как тебя депортировали из страны, можно в нее вернуться?
Ну, умеешь, конечно.
Два раза.
Два раза.
А потом еще нормально легализоваться и жить в этой стране.
Ну, были такие времена вегетарианские.
Угу. Хорошо. Тогда есть с ней спросить все-таки, с каким чувством ты второй раз начинала все это с нуля, учитывая общий накал, так сказать, страстей?
Ну, собственно, с чувством одним. Мне тут надо выжить немножко, да, вот чисто физически. Ну, хорошо, но получила я вот в конце концов визу. Перестали меня депортировать. А теперь надо решить вопрос насчет, что покушать. Да, на что? На что квартиру снимать, там, и так далее. Ну, вот. Надо было все это решать. Ну, то, что довольно быстро решила.
Как? Друзья, не друзья, как-то, или это, не знаю,
друзья,
случай.
Друзья, нет, здесь друзья, здесь друзья. Одна подруга заключила тут же со мной договор у нее издательства, что я пишу страшно нужную всем и книжку на очень редкую тему про падение Берлинской стены, которую так и не написала. Я написала другую, поэтому, но тем не менее, мне этот контракт продержал, да, и я его исполнила, просто, естественно, никакой Берлинской стены там не было. Две другие мои подруги взяли меня за шкирку и заставили меня зарегистрировать компанию в Берлине медийную, которая называется «My Russian Rights», где, собственно, я вот до сих пор и основное время провожу. Ну, как-то вот кто-то начал пинать, там, пиши тексты, кто-то начал пинать, давай-подавай на проекты, там, ну, и так далее, и так далее. А потом у меня надо было разобраться с фондом в России, который я запустила в связи со всем с этим, и там оказались очень сильно запущены дела. Надо было разобраться с фондом в Праге, который я не запускала, тоже мой фонд «За вашу нашу свободу». Он сейчас очень здорово выручает, ну, вообще, российскую организацию прежде всего. Я всегда его прятала, мы не за него, иностранный агент. Но теперь что прятать? Но вот это вот сейчас, то, что держит на плаву Русь сидящую, это то, что есть Пражский фонд «За вашу нашу свободу». Начали в Берлине регистрироваться, одна компания, другая компания. Ну, пошло. Потихонечку пошло.
Окей. Вот это второй раз начать с нуля. Это была уже все равно та же самая Ольга Романова. Второй раз начинание жизни с нуля не принесло нам Романову 3.0. Или принесло немножко все-таки?
Принесло.
Какую из трех Романовых ты любишь больше всего?
Той, которой пять лет, она еще ничего не знает, что будет дальше. Вот она мне очень нравится. Она, мне кажется, как-то готовилась так или иначе, каким-то образом, не знаю. Все-таки вот той, которой
пять лет.
Тебе пять лет.
Вот... Ты живешь с родителями в Москве или еще в Подмосковье?
В Подмосковье, в Люберцах. Угу.
То есть ты еще живешь в Люберцах 5 лет, ты готовишься идти в школу, видимо.
Ну,
и ты уже,
наверное,
звезда?
Да, я...
Или еще пока это не проявляется?
Нет, это не проявляется. Я довольно неуверенный в себе ребенок. Ну, то есть. Ну, видимо, как и сейчас, да, то есть внешне страшно уверенный, а внутри нет. Много чего еще. Ну, и морская свинка, черепаха, рыбки, кошечка, потом котик. Ну, вот это все. Вот. Ну, и такая... А музыкальная школа? Музыкальная школа. Полное отсутствие слух и голоса, но большое желание и все-таки за 10 лет музыкальной школы мне все-таки что-то развили. Что-то развили. Мне совершенно не хотелось слышать и знать, что у меня нет слуха, и нет никаких вот здесь талантов, да. И это вот приобретенное. То, что я в свое время жила почти год на своем отсутствии слуха, пела в ресторане «Черное море» в Америке, да. Это меня выручило.
Что ты делала, прости?
Пела.
В ресторане.
Пела.
В Америке.
Черное море. Брайтон Бич. Мне было 20. Жрать хотелось.
Как ты там вообще оказалась?
А я уехала от Горбачева навсегда, потому что 53 года, и он на всю жизнь, да. И я вышла замуж фиктивно и уехала.
Ты что сделала?
Фиктивно замуж вышла. Кто бы меня выпустил из Америки, в Америку, кто бы мне туда, когда, чего.
Так, хорошо. Ты фиктивно выходишь замуж, уезжаешь в Америку и думаешь, чем бы мне заняться? Не пойти ли мне петь в ресторане? Так
Нет,
что
нет,
ли?
я, конечно же, пошла официанткой работать, естественно, как все. Но Америка дорогая страна, тогда тоже была. На официантскую зарплату особо тоже. Ну, и вечерами еще и.
Спой что-нибудь мне, пожалуйста.
Ах, эта ночь, ее не смыть годам. Ревя от страсти, волны в берег бьются. Ее глаза сияют, как слеза. Чисты, как правда, и круглы, как блюдца. И сельвопле в ответ на мой пардон. Извини, я не в голосе и ворви, но мне пофигу.
Потрясающе, потрясающе. Дорогая, за тебя. Очень мне вот это понравилось сейчас.
И я еще
Сейчас.
молоденькая, в серебристом платье, прикинь. И мне 20 лет, я Рузан.
Слушай, что ж так все закончилось-то? Там как-то ресторан неперспективный оказался.
Нет, наступил август 91-го. Я вернулась на баррикады. Ни секунды об этом не пожалела. Ни одной секунды. Ни одной. И я просто уехала же не за колбасой, не за джинсами. Хотя это тоже было очень хорошо. Все-таки я
А
уехала
уехала
от
от четвертого
Горбачева.
закона сопромата.
Да, Михаил Сергеевич, мы с ним входили в наблюдательный совет «Новой газеты», где познакомились, и он очень любил слушать эту историю, я несколько раз ему ее рассказывала. Конечно, как сказки на ночь, типа, а расскажи еще раз, как ты от меня уехала. Вот я ему еще раз рассказывала, что я увидела в 85-м году, сколько ему лет. Я подумала, нет, ну, я пережила Черненко, я пережила Андропова, я пережила Брежнева, я вот этот будет всю мою жизнь меня мучить, всю жизнь. Пошли все нафиг, да, я уехала. А говорит, видишь, а я не стал. Я говорю, да, вот не стал. Говорю, могу быть драконом. Говорит, а я не дракон, а я не стал тебя мучить. Вот я вот так сделал. И за что им большое спасибо. Искренне большое спасибо.
Так, ты
Ему
вернулась на
нравилось, как я ему
баррикады.
рассказывала. Ну и все, и по них пошло-поехало.
Ну, подожди, с баррикад можно было пойти по разным направлениям, но ты пошла в журналистику.
Не, ну я, во-первых, там уже была. Уж я тогда довольно короткое время уехала, так успела попеть, посвистеть, и вернулась назад. Я вот коротенько совсем. Я там уже была, потому что я тогда работала сразу после института в этой башне, в высотке, в МИДовской. Там тогда был МВС, Министерство внешнеэкономических связей, работал в Союзнефтеэкспорте. Я оттуда шла и встретила своих друзей, сокурсников, с которыми я до сих пор поддерживаю. Они работали тогда в ВПН, в молодежной редакции. И говорят, пойдем к нам. Я думала, господи, что я не видела в этом Союзнефтеэкспорте? Пойду я в молодежную журналистику, бухгалтером. Ну, хоть как-нибудь, да, ну, хоть прикоснуться хоть чуть-чуть вот к этой вот ко всему вот этому перестроечному кипишу. И молодежная редакция работаю такая. А мне все ровесники все несут тексты. Несут свои тексты, чтобы я посмотрела. Там про вторую модель хозрасчета на ЗИЛе. Ну, это вот то, чего я проходила все время в институте, да, то, чем я занималась, там писала диплом. А там такое написано. Ну, представь себе, да, журфак МГУ пишет статью про вторую модель хозрасчета на ЗИЛе. Я рыдала. Я их переписывала, 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 переписывала. И потом сказала, не, ребят, мне просто просьбу написать, вот мне чуть вас переписывать. И так и это осталось в журналистике. Забросила свою бухгалтерию, и меня чуть не посадили по 88-й статье тогда, потому что молодежная редакция уже разрешили открыть счет в Бельгии, в Брюсселе. Я его открыла, а 88-я статья еще не была отменена. Ну и как-то вот приходили следователи, там что-то там ко мне приставали. А я уже понимала, что все пофигу, уже все несется к чертям, я вообще сейчас в Америку уеду, отстаньтесь от меня. Ну, ничего не боялась. Да что ж такое-то, уши от меня падают.
Да ладно, боже мой. Уж-то далеко не
Боже
убегут.
мой.
Поймаем.
Да.
А,
Ну
да,
вот, да,
но
поэтому
все-таки
я
согласись, что
вернулась в свою журналистику.
после баррикад журналистика выглядела несколько иначе.
После баррикад журналистика выглядела... Нет, очень-очень естественно. Очень естественно. Ну, тогда ведь уже начиналась там внешнеэкономическая деятельность, там кооперативы, это я все пережила уже, это уже все было. А после вообще все рвануло и хлынуло, и Павловская реформа, потом сразу реформа Гайдара, там все-все-все. И фактически только я одна про это умею писать, потому что я хоть понимаю, что происходит. Потом приехал журнал «Institutional Investor», заключил со мной договор американский, чтобы там я ему там... Делала интервью, там еще что-то такое к Чубайсу. Я помню, пришла к юному совсем. И его на обложку вынесли Institutional Investor. Прям было круто-круто. Ну, вот такое все. Ну, и как-то я и осталась.
А
Не
потом
помню, кто после меня в
телевидение.
бухгалтерии. А потом, да, потом телевидение, потом все
Телевидение, это
остальное.
что же? Слушай, ну подожди, вот появляется в твоей жизни телевидение, и ты просыпаешься суперзвездой. Ну это же, наверное, как-то ошарашивает.
Ну нет, нет. Во-первых, я не собиралась на телевидении работать в кадре. Вообще ни секунды не собиралась. Меня редакция газеты «Сегодня», которая переехала делать другую газету, когда нас после выборов Гусинский всех за ненадобностью больше выгнал. Вот, выгнал. Есть же слова, есть, я знала. Я знала, что они есть. Выгнал на мороз. Мы пошли, собственно, делать другую газету во главе с нашим бессменным лидером Михаилом Леонтьевым. Вот. А поскольку Михаил Леонтьев ужасно подвижный, и захотел делать еще и телевидение. И это было прекрасно, поскольку ну, он довольно сильно мог мешать делать газету своей активностью. Меня, собственно, редакция послала за ним присматривать там в телевидении, ну, чтобы периодически его все-таки возвращать иногда. Вот. Миша сразу сказал, что он будет выходить в эфир каждый день, готовиться не будет. Ну, то есть он имел в виду, что он будет вести стримы. Он это имел в виду,
А,
как я сейчас понимаю.
в
Но это был
общем, вытяжки
98-й год.
совы, видимо.
Да, но это был 98-й год, и был такой суфлер все-таки, была камера, это было телевидение, должны быть там были сюжеты быть какие-то, да, там еще что-то такое. А тогда он описывал, что он будет делать, и никто не понимал вообще ничего. Но вот это имел в виду, что сейчас я кнопочку нажму и буду сидеть и все вам расскажу. Вот примерно так. Так не очень вышло. И все-таки нужно было писать текст. И тут-то и выяснилось, что, естественно, ну я знала, что Миша не умеет пользоваться компьютером, клавиатурой и так далее. Поэтому некоторое время поработала машинисткой. довольно короткое время. А потом случилось то, что должно было случиться, естественно. То есть это все в течение недели, да? То есть это я не рассказываю там события года. Это события недели. А потом, естественно, Миша забухал, да? Разумеется. А эфир есть.
Узнаю брата Васю,
Ну да,
Колю,
а эфир
да.
есть, а эфир есть. Вот он в 7 часов вечера. Я такая сижу с аптечной резиночкой на затылке, да? И что мне делать? Текст-то я напишу, что было, конечно, потрясением для телевизионного начальства, что такая сидит и тексты умеет писать. Написала себе текст, вышла в эфир, страшно было, ужасно. А на следующий день меня хотя бы накрасили, да, и причесали для этого дела. Ну и пошло-поехало. Мишка увидел, что нормально все, и начал бухать регулярно. Ну вот, собственно, и все. И вот, собственно, история, как я попала на телевидение.
Ну,
Вот.
послушай, так это, конечно, попало на телевидение, но вопрос-то мой был про другое, про то, как ты обнаружила себя уже звездой телевизионной. И вот не отлынивай, пожалуйста, от этого вопроса,
Я
потому
никогда не
что
была звездой. Я
медные
никогда не была
трубы –
звездой.
страшная вещь, и гордыня, про которую ты вначале говорила, тоже, наверное, все-таки не из ниоткуда взялась.
Не-не-не, гордыня взялась от другого. Я никогда всегда знала цену телевизионной славы, да, и как к этому относилась. Ну, я пишущий журналист. Ну, я вот сделана пишущей, и что-то переученная левша, да, я просто переученная на телевидение. А так-то я очень пишущая. Мне же пришлось столько всего там ставить, чтобы быть хоть как-то телевизионной. Знаешь, вот это все. Токарь Рапопорт пропил пропуск, рашпиль и суппорт. В Кабардино-Балкарии волокордин из Болгарии. Геолог Георгий, герой Георгий. Это все, пока вот это наговоришь.
Сейчас ты меня застала врасплох. У нас на радио были какие-то другие приколы без Георгий.
Ну, этот
А,
на разные
да,
буквы алфавита,
прекрасно.
извините.
Все правильно, все
Вот.
правильно.
Ну, то есть пришлось себя переделать, и цену вот этой популярности телевизионной, она, конечно, сколько их упало в эту бездну, при мне, до меня, во время меня, после меня и так далее. Это нет, а гордыня была другая. Гордыня была, что я шибко умная. Вот горе от ума, да, вот эта гордыня мне была вот прибита хорошенечко, да. И так с тех пор я аккуратненько с мозгами обращаюсь.
Но Тэфи, скажи, пожалуйста, вот ты идешь на сцену, и тебе вручают Тэфи. Круто же.
Нет, очень-очень-очень не круто. Очень не круто. Наташа Ростова, наша общая подруга, а тогда она только-только начинала, она работала в «Новой газете». Я помню, мне тогда взяла интервью, я была на самом деле очень расстроена за этого Тэфи. И она вынесла взголовок «умничка» то, что я на самом деле тогда чувствовала, что ну, я не лучшая, я просто оставшаяся, я недобитая. Меня одну не добили тогда. Что к тому времени добили всех. 2005 год, всех добили. ТВ уже все, 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 все. И, ну, действительно, просто меня не рассмотрели. И уже была примета, уже была плохая примета, что кто получает ТЭФИ, того в тот же год убивают. Ну, в смысле, выгоняют из профессии. Что случилось мгновенно? Мне Шендерович вручал статуэтку. Мы с ним тут же это обсудили прямо быстренько на сцене, что не к добру это все. Вот теперь они заметят, да, что я существую. Ну, да, и заметили. Так и есть, да, так бы. Может, удалось бы как-нибудь еще годик просто существовать другой, а здесь уже шансов не было. Вот, но я получила первую статуэтку, я уж не помню, что за программу, по-моему, за лучшую программу. Была так... Поняла знак, очень хорошо поняла. Быстро пошла в курилку под лестницу. Дело было в гостинице «Россия». Встретила в курилке Николая Николаевича Дроздова. Спросила его, а тогда, в этот день, был назначен на НТВ человек по фамилии Сенкевич, такой проктолог. И увидев Дроздова, я его спросила, говорю, слушайте, как вам назначение Сенкевича? Он гениально ответил, говорит, слава тебе, Господи, у меня дочки. Ну, то есть тут надо делать сноску, объяснять юному поколению, что Николай Дроздов, а у него была, ну, то есть он был главный по птичкам и зайчикам, а главный по путешествиям был Николай
Был
Сенкевич, который
Сенкевич, да.
был Сенкевич, который, вот, собственно, считался отцом этого Николая, или как его как-то по-другому вызвали, Сенкевич, так тот Николай
Николай,
Сенкевич, а
Николай.
тот Юрий Сенкевич, а тот Николай Сенкевич, да.
Да.
Вот, и это такая, как бы нам преподносили телевизионную династию, при этом Юрий Сенкевич сам к тому времени умер, и поэтому до этого позор не дожил. Николай Николаевич сказал, слава богу, у меня дочки, и тоже оказался совершенно прав. И тогда этот его ответ был абсолютно, мне казалось, что он очень такой органичный, он смешной очень, но он очень органичный. Ну, действительно, ха-ха, значит, к дочке, ну, кто же бабу-то назначит на телевидении? Ну, понятное дело, что это смешно, да? То есть тогда это вот все было вот именно так. Я вот очень много проработала тогда в кадре и потом в кадре. Но я всегда знала, что меня обязательно должны найти на смену мужика, который будет хуже меня, который не будет ничего делать, который будет засыпать в кадре или еще что-нибудь, за которого я буду работать. Но зарплата будет в 2 раза больше, чем у меня. Ну, и это было как-то, ну и, ну, да, но ну, я же девочка, ну, действительно, правда, чё? Чё, ну, надо терпеть. А чё я хочу-то, если я девочка? Да что ж такое-то? Вот была бы я мальчиком, я бы наверняка об этом всё вот это стояла бы в ушах.
Не дай бог. А как ты для себя формулируешь, когда для тебя закончилось телевидение?
Никогда. А что мы сейчас с тобой делаем? Оно просто другое стало, да? Оно просто такое вот. Оно вот. Телевидение – это же такая же штука, это же жизнь. А там же сейчас смерть, а жизнь здесь. И просто вот такие прямые эфиры там или в записи там проистекает такое. Просто вот такой формат сейчас, да? Вот оно. Телевидение просто по-другому называется, по-другому выглядит. И другие законы. Но все равно очень важные вещи есть. Приватизаторы приватизировали, приватизировали, да не вы приватизировали, все равно это остается, эти вещи остаются. Потом все равно остается, что как не хочется, но не садимся в пижамах, да, к нашему голубому экрану там, ну и так далее. Как ни крути. Как ни крути, а в полосочку в тоненькую не наденешь,
Да, вот это
скамить
да. То
будет.
есть в пижаме
Да,
да, но
по-любому.
пижама не полосатая.
Да,
Это
да,
важно.
да. Я буду держаться за уши сидеть.
И все такие, о, Господи. Оля Романова правозащитница и Оля Романова журналистка. Они очень сильно отличаются друг от друга.
Ну, нет, я не разделяю. То есть, если нужно было бы построить стену, я бы, наверное, построила, но как-то не нужно, не нужно. Нет, 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 я цельная, как кокос. В
Но
хорошем
при
смысле
этом
слова, я про
отношения
орех.
про орех. Хорошо. При этом отношения с людьми как-то меняются или нет? Ну, то есть все-таки правозащита это очень сильно про человеческую эмоцию.
Ну, вот ты знаешь, я давно заметила, я очень преподаю много, с 2002 года я преподаю, то вышки, вот сейчас вот Свободный университет, вот там, да, вот там это все смешивается и вылезает, то есть я перехожу, когда преподаю, с одной ипостаси на другую, но я ведь, слава тебе, Господи, не журналистику как таковую преподаю, я преподаю там вот сейчас новую этику. Ну, до этого я преподавала там политическую журналистику, деловую журналистику, но это такая жанровая, да. И там всегда есть место маленькому кусочку, который называется третий сектор. Всегда можно вернуть что-то правозащитное. Когда рассказываешь про деловую журналистику, все равно рано или поздно ты подходишь к теме тюрьмы за экономические преступления. как деловую журналистику, там какой-нибудь там Евтушенков и Башнефть. Тут бац, уголовный кодекс, права человека, туда-сюда, и пошло, 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 пошло. А уж не говоря про политическую, там вообще, где ни копни, кругом один уголовный кодекс.
Ну да, сейчас журналистика на самом деле это просто
Уголовный
конкретно
кодекс.
нарушение статьи Уголовного кодекса, потому что не фейк, то дискредитация, а ты просто работаешь.
207.3, да, 207.3 наша профессия.
Ну хорошо, это понятно. Другая история, как мне кажется, заключается в том, что ты в журналистике. Все-таки, ну, ты сама сказала, да, вот объективность и прочее, прочее, прочее. В правозащите возможна ли объективность?
Она нужна, она очень нужна, потому что, вот смотри, вот адвокатская профессия, которую часто путают с защитой, да, правозащитой, адвокат обязан, а правозащитник нет. Вот он не обязан верить человеку, и все. Вот не обязан. С адвокатом наняли, заключили договор, ну все, да, он хочешь, не хочешь, он защищает. А ты не хочешь, не защищаешь. Говоришь, да пошли бы вы все с этим делом, да. Мне оно не нравится. Гораздо больше
Ты
свободы.
часто
Ну, зато адвокат получает деньги, а ты это делаешь совершенно бесплатно.
тоже верно. А ты часто посылаешь людей вот так вот по правозащитному?
По правозащитному, я скорее так, я скорее посылаю группы населения. Вот. Я их часто посылаю, ну вот с войной, конечно, с войной. А вот одно письмо, вот прям вчерашнее. Вот, возьми и сама реши. Вот сама скажи, как ответить журналисту и правозащите. Здравствуйте! А, даже доброй ночи, Ольга. Вот, оно существует. Вот оно существует. Не я придумала.
Хорошо.
Здравствуйте, меня зовут Галина. Я узнала о вас недавно, как о журналисте. Смотрела недавно ваше интервью, и не одно на YouTube-канале. Я подписана в YouTube теперь к вам на канал. Очень интересно вы все рассказываете. Много интересного для себя узнала, почерпнула из ваших видео. Ольга, можно мне вам задать вопрос? Мне кажется, что вы мне ответить сможете, так как я вас увидела как человека. Вы открытый, честный и принципиальный человек, уверена, что добрая. Ответьте, пожалуйста. Вопрос вот какой. Правда ли, что... Делайте ставки, господа. Правда ли, что Юра Шатунов умер? Есть версия, что он жив.
Что?
А если нет, то зачем все это придумала? Я его поклонница, и мне бы хотелось знать, правда это или нет. Мне кажется, вы ответите мне правду. Спасибо за ранее.
Я думаю, что и как журналист, и как правозащитник ты должна сказать ей правду. Горькую, но правду. Галина должна узнать, что Юрий Шатунов действительно умер.
Женщина живет надеждой. Вот смотри, вот Цой-то жив. А мы...
Он жив в вашем сердце, но, к сожалению, так сказать, мир этот покинул. Слушай, за мной гонялись по
Вот...
Фейсбуку какое-то количество женщин, которые утверждали, что труп, значит, подложили в машину, а Ефремов не был за рулем. А труп там был подложенный. Ну что?
За мной сгонялся с тем же известный датский актер.
Ну,
Ровно с
видишь,
тем
я
же.
не такая звезда, как ты. За мной неизвестные люди гоняются, а за тобой известный датский актер догоняется. Еще у меня на
А
самом
ты
деле есть
говоришь,
тебе
часто ли я посылаю
вопрос.
людей? Актера
Ну,
заблокировано.
когда ты пока видишь, еще пока не послала, ты еще пока раздумываешь. Это что очень доброе. Доброе.
Актера заблокировала, а у меня могли быть планы на него, между прочим. Но не вышло.
Ну, зачем тебе мужик, который думает, что где-то кому-то подложили труп?
Проблема решена. В смысле, с мужиком проблема решена.
Ну вот и
Я
все.
его
Что? Какие
заблокировала,
там виды
да.
могли быть на этого актера?
Ну да.
Не сбивай меня, у меня серьезное интервью. И я хотела у тебя спросить на самом деле про политику. Был какой-то у тебя момент, когда ты думала вот из правозащиты больше уйти в политическую историю, потому что в оппозиционных каких-то акциях ты участвовала и довольно активно, и много про это писала, но вот именно в политическую деятельность никогда ты не думала зарулить.
Не, ну я и в выборах принимала участие, то есть как кандидат в 2014 году последний раз, но в Мосгордуму. О, это было больно. Это было очень больно. Но и это меня не остановило все равно. Все равно. Ты знаешь, у меня какой-то рудимент, наверное, и сейчас остался. Я не верю. Я не верю в будущее России, я не верю в свое собственное будущее в России, то есть это вот где угодно, только не там. И вот я не верю в проект России никак. Но вот сейчас я спросила, и я вдруг обнаружила у себя рудимент, который, то есть вот у меня не было в этой части инвентаризации, в этой части сознания. А оно каким-то образом там живет все-таки, что вдруг случится чудо, мы все вернемся, и тогда вообще засучив рукава и в политику, конечно. А рудимент есть, да, есть такой. А
Почему в
мозг
2014 году было больно, но при этом тебя это не отвратило от мысли участвовать в политике, как мы сейчас выяснили?
Понимаешь, в чем дело? Каждый раз, каждый год я встречаю новое поколение, которое имеет все шансы, абсолютно все шансы совершить, все наши ошибки. А это очень плохие ошибки. Я понимаю, что это будет не очень красиво бегать за юными и кричать: не делайте так, мы так уже сделали, и прям жидко обосрались, да? Так не надо делать, дети. Это не выглядит хорошо, но мы можем придумать форму. Мы можем придумать форму, когда они это услышат. Знаешь, когда вот вы со Смирновым ведете стримы свои, я очень четко всегда слышу Смирнова, когда он обращается к юной аудитории. У него был недавно ролик у себя там отдельно, у Смирнова, про ФСБ. Я сел, слушал и думал: Господи, вот это ролик для тех, кому сейчас 16, 17, 18 лет. Он так рассказывает и рассказывает про то, он умеет, а то, что мы все знаем, нам скучно слушать. А я сидела завороженная, думаю, вот так надо общаться с молодой аудиторией, которая этого не знает, и никто об этом ей не расскажет. Искать вот такие формы участия в политике, в медиа, с тем, чтобы научить кого-то на своих ошибках. Понимаешь? Тогда жизнь будет просто не зря, просто чтобы ошибки не ушли в могилу вместе с нами. Чем сейчас? Мы же
Ну,
сейчас пожинаем
вот, ну
плоды
скажи,
своих ошибок.
пожалуйста, вот 2014 год, твое участие в выборах, ты считаешь, что это была ошибка?
Нет. Нет. Это был хороший опыт, это было действительно очень болезненно, потому что, ну, понятно, 2014 год. Крым наш, да, и вот на этом фоне, да, выборы в Мосгордуму. Вот, то есть я ни до, ни после не получала столько раз по морде, ну, виртуально, визуально, да, но тем не менее. Тем не менее, это был хороший опыт. Другое дело, что я думаю, что более нежному существу вся эта история нанесла бы какой-то непоправимый ущерб, а мы-то что? Мы не такое проходили.
В общем, все-таки политикой ты займешься, я так понимаю, рано или поздно.
Похоже на то. Похоже на то. Никак не... Никак никакие ни первые, ни вторые роли, но что-то такое, да. Что-то такое, да.
Просто когда ты говоришь, что ты не веришь в проект России, не связываешь свое будущее с Россией, я думаю, а как же, если вот ты действительно не веришь в Россию и не видишь себя в России. Как ты занимаешься тем, чем ты занимаешься? Все-таки
Ой, да это
то,
очень
что ты
просто, это
делаешь,
очень
можно
просто.
делать только, по-моему, от большой любви.
Да. Я же это делаю не для государства России, я это делаю для людей. И, ну, если честно, вот с нашими знаниями, Руси сидящие, вот о тюрьме и вокруг тюрьмы, с нашими знаниями, нельзя уходить из России, нельзя уходить. Потому что, ну, тюрьма – это краеугольный камень российской истории, российской ментальности, там, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Мы слишком много про это знаем. У нас все судимые работают, кроме юристов, и то, в общем, парочка судимых есть. А ровно парочка есть, да. Куда мы с этим опытом? Вот куда? Нет. Остаемся и занимаемся, занимаемся, и будем заниматься. А потом, опять же, мы с нашим опытом можем остановить, если кто хочет, вербовку. И мы это умеем делать. Другое дело, что очень мало кто хочет реально. В общем, много дел-то погланды. И нельзя уходить с этой поляны вообще категорически. Естественно. Это, во-первых. Во-вторых, сейчас мы пригодились как никто, украинцы. Во-первых, похищенные гражданские. Да, это вот мы умеем их искать. Похищенные заключенные украинские, херсонские, 2500 человек. Мы умеем, мы их всех уже нашли, мы уже всех связали с родственниками, уже занимаемся там депортацией тех, кто освободился, там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А кто это будет делать еще? Мы для чего? Для России это делаем? Занимаемся херсонскими зэками. Ну, не знаю. Не знаю. И потом, конечно, я просто понимаю, что работая сейчас уже вот больше года с Украиной, с украинскими проблемами, не знаю, это как соотносится к тому, что к российской теме. Ну да, там я там сразу начала отдавать свою часть репараций. Окей. Еще за себя и за того парня отдам.
В общем, резюмируя, приходи, Романова, приноси с собой свою свободу.
Приходи, Маруся, с гусем. Не продолжай.
Хотела и закончить просто на какой-то все-таки обнадеживающей ноте.
Гуси, это обнадеживающая нота.
Ну, не знаю, но ты можешь спеть напоследок.
Тебе веселую или грустную?
А веселую давай. Давай веселую, Оль.
Зачем вам знать чужую Аргентину? Вот вам история Каховского раввина, который жил в чудесном городе Каховка, в своей уютной и богатой обстановке. Красою славилась дочь раввина Йемта, такая тонкая, как шелковая лента, такая чистая, как мытая посуда, такая умная, как целый том Талмуда. Женихов у этой Йемты было нашей, мясник Абраша и парикмахер Яша. И каждый день меняя яшу на брашу, и красотой сводила женихов с ума. Пум-пум. Бесконечная песня. Переворот случился в городе Каховка. Перевернулся все в единой головке.
За тебя, дорогая. Потрясающе.
Надо было как-то выживать. Чего не научишься?
Вернемся в Москву.
Помнишь, что
откроем ресторан и будем петь.
Думаешь? Я так думаю, много-много лет мне еще ни разу это не удавалось, но я, собственно, не собиралась никогда. Все время то выборы, то баррикады, то еще что-то. То тюремная реформа, то в эмиграцию надо.
Проведем тюремную реформу, потом откроем ресторан и будем петь.
А контролирующие организации...
Да найдем кого-нибудь, Оль.
Ладно.
Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайки этой программе, напишите комментарии, как вам наши планы по поводу прекрасной России будущего. Ну и вообще, узнали ли вы Ольгу Романову с какой-то новой стороны? Ну и обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Александра Плющева и буду благодарна, если подпишетесь на мой канал, который называется Татьяна Фельгенгауэр. Всем пока!